Нина Семченко училась в медицинском институте. Ей не хотели выдавать диплом только потому, что она была христианкой. Нина стала работать врачом. Но сколько же нужно было для этого возбудить ходатайств, провести встречи крупных разговоров с вершителями «судеб человеческих», в кавычках, сколько раз написать во все инстанции города и республики и даже в Москву. Слава Богу! Слава за Его всемогущую руку помощи и Его державную власть! В крупное судебное дело превратили мирный выезд молодежи церкви города Канта на отдых в горы. Хотели посадить в тюрьму и руководителя молодежи, и пресвитера общины, и старшего пресвитера. Сколько переживаний, сколько сил, времени и сколько ходатайств это повлекло. А заявление было написано в различные органы власти, чтобы братья остались на свободе, дома, а не в тюрьме. Пресвитеров общин города Канта, Мартинца и Диркинца, села Красная речка Нейфельда, города Талоса Дика, города Джалалабада Небогина, города Токмака Красновского и других намеревались лишить регистрации и заменить другими только потому, что они вели служение не так, как хотелось бы представителям власти, а согласно евангельскому учению. Но опять заступился за свой народ сам Бог, и слава Богу, ни один из пресвитеров Киргизии за все время служения Николая не был снят властями. Но сколько нужно было нервов, бумажной волокиты и встреч с представителями райисполкомов, горисполкомов и уполномоченными по делам религии. Немало огорчений верующим, особенно молодежи, приносили воинствующие безбожники, особенно Гальперин. Он постоянно устраивал обязательные антирелигиозные лекции по воскресеньям после утреннего собрания, чтобы не позволить молодежи посещать больных и престарелых, печатал грязные статьи в газетах, размещал карикатуры, распространял всякие порочащие слухи и небылицы, проводил диспуты и беседы с верующими на производствах и тому подобное. Николая он заманил к себе в кабинет хитростью. Пришла повестка из военкомата, а на самом деле вызывал он, Гальперин. Он также изобретал всяческие наказания для Николая. То офицерский суд чести, как над офицером запаса, то суд общественности, то что-либо еще. Он многих обидел, не только Николая. Саша Лосников, Хевренко Владимир, Хевренко Екатерина и многие другие претерпели на себе его издевательство. А Тищенко Рая он причинил много вреда не только морально, но и физически, искалечив ее молодую жизнь. Небольшое дополнение. В конце 20-го столетия в городе Запорожье этот Борис Гальперин, уже в старости и почувствовав близкое дыхание вечности в болезни, пригласил к себе пресвитера Запорожской Центральной Церкви Иванских христиан-баптистов Леонида Алексеевича Петренко и обратился к Господу, покаялся. А потом после этого еще заявлял об этом и публично, открывая некоторые свои дела и свое отношение, свое поведение к верующим. Таким образом, бывшие гонители и хулители могут обратиться к Богу. Но если кто-то пойдет у них на поводу и поддастся на их агитацию, могут оказаться погибшими. Пусть Господь поможет каждому человеку искренне обратиться к Богу и следовать за Ним до конца, без отступления и бесповоротно. В 1969 году в Москве должен был состояться очередной всесоюзный съезд иванских христиан-баптистов. На этот съезд были избраны делегаты от всех церквей, в том числе и от церкви города Фрунзе. В Москву летели самолетом, но одному старику-пресвитеру это было противопоказано, и он чуть живым долетел до Москвы. Так как все остальные делегаты были людьми работающими, то попросили Николая после съезда возвращаться домой поездом вместе с этим пресвитером. 5 декабря они выехали из Москвы во Фрунзе. Билеты были куплены в купированный вагон, и когда братья зашли в свое купе, там уже сидели две молодые женщины и оживленно разговаривали. Разговор, вероятно, был интересный, потому что они не обратили внимания на вошедших в купе мужчин. Одна из них, та, что постарше, продолжала: «Они приносят жертву людей, особенно детей, и пьют их кровь. Почему же их не привлекают к ответственности? Куда смотрит милиция?» — с волнением спросила другая. «Потому что они собираются на свои сборища тайно. Они ушли в подполье», — пояснила первая. «Страшно даже подумать о том, что где-то в твоем городе ходят такие люди и высматривают себе жертву. Ведь этой жертвой можешь стать ты сама или твой ребенок», — опять заговорила первая. «Как хорошо, что мы живем не во Фрунзе. Там, говорят, проживает самый главный баптист Киргизии. Когда я была на антирелигиозном семинаре, нам о нем рассказывали такие страшные вещи, что его даже власти боятся», — сказала старшая. «О ком вы рассказываете такие леденящие душу истории?» — спросил Николай, устроившись напротив женщин. «Да о баптистах. Когда только им придет конец, такие дела творят. Их всех нужно расстрелять или повесить на столбах, назидание другим, чтобы неповадно было творить свои грязные дела». «А вы сами видели этих баптистов вживую? Или, может быть, видели жертвы, которые они приносили своему Богу?» — снова спросил Николай. «Нет, не видели и видеть не желаем», — в один голос заявили подруги. «А что бы вы сделали, если бы к вам в купе сейчас зашли двое баптистов, чтобы ехать с вами вместе трое суток?» — не отставал от них Николай. «Я бы первая выпрыгнула в окно на ходу поезда», — смело ответила та, что помоложе. Николай встал, подошел к окну и начал его открывать. Но окна на зимний период были наглухо закрыты и не открывались. «Что вы там делаете?» — полюбопытствовала женщина. «Хочу открыть окно». «Окно? Но ведь на улице мороз, да и в вагоне не жарко. Зачем открывать окно?» «Чтобы помочь вам выпрыгнуть в него», — спокойно отвечал Николай. «Ведь с вами в одном купе целых трое суток будут ехать баптисты». «Да еще какие баптисты! Первый баптист города Фрунзе и главный баптист всей Киргизии, по вашим словам, самый страшный человек». Глаза женщин округлились. Они испуганно посмотрели на попутчиков, затем друг на друга. Лица их побледнели, их как бы парализовало, и только дрожащие руки, поднесенные к губам, выдавали, что они еще живы. А Николай продолжал: «Ну как, открывать окно, или же будем ехать вместе, и никто не станет на ходу выпрыгивать?» Женщины не отвечали. Они молча смотрели то друг на друга, то на баптистов, и только через несколько минут они пришли в себя и разговорились. К вечеру эти женщины уже не боялись баптистов и смело задавали им вопросы. До полуночи продолжалась беседа, и сердца двух педагогов, а женщины были педагогами, оттаяли. Они поняли свое заблуждение и признались, что поверили атеистам, рассказывающим небылицы про баптистов. Долго еще говорили о вере баптистов, об их взглядах на жизнь и об отношении к ближним. И в конце беседы Николай сказал: «Если бы ваши разговоры услышали чекисты, они бы вас привлекли к ответственности». «Почему?» «Потому что вы своими разговорами подрываете их авторитет. Выходит, что они на протяжении более полувека не могут найти этих кровопийц, которые пьют кровь детей. Другими словами, они плохо работают». «А ведь это не так. Вспомните, что еще и сегодня они находят тех людей, которые во время минувшей войны сотрудничали с немцами и предавали своих. Те, чтобы скрыться, меняют свои фамилии, переезжают с одного места на другое, маскируются. Но их чекисты находят и предают суды», — пояснил брат. «Здесь же не один, а сплошь и рядом. Целые секты творят такие беззаконные дела и никак их не могут найти. Только говорят о них, но ни одного факта. Разве это не странно?» «Ой, Маша, так мы и правда можем загреметь в тюрьму», — сказала старшая. «Спасибо вам, что вы нам глаза открыли». Через 3 дня баптисты расстались с педагогами, как хорошие друзья. Учительницам братья подарили по Евангелию, написали им адрес молитвенного дома баптистов в городе Ташкенте, где жили и работали эти «атеистически подкованные» в кавычках педагоги.